Это лаборатория точки сборки. Меня зовут Роман Шахов. Здравствуйте. Сегодня мы в новой студии, в новых условиях пробуем, пытаемся, ищем что-то новое, поэтому возможны у нас некоторые, может быть, накладки, хотя я думаю, что их не будет. Все равно здесь уютно, комфортно. А самое главное, замечательные у нас гости сегодня. О них я скажу чуть попозже, их представлю. А тема у нас сегодня, несмотря на то, что мы записываем этот эфир накануне голосования в Соединенных Штатах, но о Соединенных Штатах мы будем сегодня говорить постольку поскольку. Хотя, конечно, тема США в любом случае будет в нашем эфире. А поговорим мы сегодня об образовании. И, наверное, не сколько об школьном образовании, хотя и его, наверное, затронем, а поговорим о высшем образовании и попробуем сопоставить и сравнить, или, может быть, просто параллельно обсудить образование высшее в США и образование в России, в нынешней России. Конечно же, наверное, вспомним и советское образование, на котором долгое время мы сидели, сидим и, наверное, будем сидеть на этом базисе советского образования. Итак, с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Справа от меня основатель издательства «Концептуал» Константин Антипин. Костя, добрый день.
Добрейшего, дорогие зрители.
Ну и слева от меня профессор, который смотрит в мир, автор телеграм-канала «Профессор смотрит в мир», один из ведущих «Соловьев Лайв» и политолог-американист и очень хороший друг наш Дмитрий Геннадьевич Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, приветствую.
Приветствую.
Давненько мы с вами не общались в эфире, очень рад вас видеть. Костя, 100 лет уже не общались, поэтому сегодня в новой студии очень много интересного. Итак, по поводу образования. Образование – это, наверное, тема достаточно сложная и для России в том числе. Но, тем не менее, все равно кто-то говорит о том, что у нас образование сейчас как-то начинает вставать на ноги после ужаса 90-х и нулевых. Кто-то говорит, что все равно мало что меняется. Вот сегодня попробуем об этом поговорить. Ну и, естественно, попробуем узнать, а что же там у них за лужей, как говорится, за океаном. Вот первый вопрос я хотел адресовать как раз Константину Антипину, который занимается вот издательством книг, и детских в том числе. Но, опять же, если мы говорим про образование вообще российское и, соответственно, вообще наших детей, да и взрослых в том числе, какие ключевые особенности, Кость, российской образовательной модели наиболее сильные и конкурентоспособные на международной арене, ну, по вашему мнению, на всякий случай?
Ну, Роман, смотри, здесь, к сожалению, невозможно абстрагироваться, да, и взять сугубо, ну, с моей точки зрения, чтобы полноценно, глубоко рассмотреть вопрос, взять только вот российское образование, и тем более только вузовскую его часть, высшую. Почему? Потому что, ну, мы не в вакууме появились, да, соответственно, наследие наше никуда не денешь, и здесь нужно понимать, что с моей точки зрения стоит рассматривать, ну, скажем так, триаду. Да, это советское образование. Ну, здесь, прежде всего, естественно, я имею в виду сталинский период, который был заложен тогда основа. Российское, как некий промежуточный этап к системе, которая имеет быть там самой залужей США. С моей точки зрения, да, это вот такая вот получается некая триада. Два, ну, мы, я думаю, поговорим подробнее, пока назовем это полюсом, да, и вот современно, она где-то посередине, как бы нам не хотелось. Я, к сожалению, каких-то принципиальных подвижек, ну, вот, с современной точки зрения не вижу. Вот, но если говорить, как бы, что я бы хотел оттолкнуться, к сожалению, от фразы, которую уже заездили все, но вот я бы ее такой отправной точкой сделал. Господина Фурсенко, да, предыдущего министра образования, к сожалению, принципиально политика я не вижу, чтобы поменялась. Да, но вы помните ее, да, то, что он считает недостатком советской системы образования, то, что она воспитывала человека-творца, а сейчас необходим потребитель, это я такую короткую версию. Вот. И что мы сейчас видим? Да? У нас разделились на бакалавриат, да, и магистерскую степень. Да. Ну, опять же, я, может быть, буду больше такой в роли такого критика, да, современной системы, может, Дмитрий Геннадьевич меня поправит. Вот. Но, опять же, я вот свою логику обозначил, да, вот эту вот триаду, я с ее с точки зрения буду смотреть. Соответственно, с моей точки зрения, это скорее вредоносная такая система, да, когда магистерская, да, и бакалавриат. Почему? Потому что сравним ее с тем, что было раньше. ПТУ, да, и непосредственно уже вузовская система. Зачастую темы, ну, то есть какие-то курсы, их невозможно разделить. на как бы начальную, базовую, которую, ну, вот нужно слушать всем, и какую-то дополнительную, которую вроде как вот нужно уже полноценно, там, 5 или 6 лет ты прослушиваешь. У нас в советское время было как? ПТУ, и там по-другому преподавались эти же дисциплины, эти же курсы. И когда ПТУшники, если они хотели получить вузовское образование, им зачет не делали по тем же специальностям, курсам, которые они прослушали. Почему? Потому что ты курс прослушаешь, да, ну вот я МИФИ, инженер-физик по образованию, да, ты слушаешь, я это понимаю, ты слушаешь курс, но для, в ПТУ ты его в совсем другом контексте, понимаете, с другой глубиной, да, и нужно для того, чтобы тебе вузовское получить, тебе нужно говорить о том же самом по-другому, расширенно, глубже. Да, естественно, один из таких вот, вот недостатков, который мы, собственно, взяли. Ну и вся в целом, естественно, только про Болонскую, как сказать, только про вузовскую сложно говорить, потому что это лишь вершиночка этого конвейера, да, но сложно только про нее говорить, да. Вот, мы взяли, в принципе, всю Болонскую систему, да, вроде как сейчас от нее собираемся уходить, отказываться, но принципиально каких-то шагов в эту сторону я пока не видел, да, поэтому она у нас по-прежнему действует. Вот, а задача Болонской системы, она, ну, явно не в человека-творца, да, то есть, ну, это нужен там понятный человек, квадратно-гнездовой для того, чтобы он был удобен. Вот, поэтому, ну, ничего хвалебного, к сожалению, на данный момент вот у меня сказать не получается. Могу расширить, но мне вот очень интересно, да.
Да, сейчас спросим, конечно, у практикующего профессора, человек, который преподает в нескольких вузах и, соответственно, непосредственно общается и со студентами, и вообще знает ситуацию изнутри. Дмитрий Геннадьевич, понятное дело, у меня к вам примерно тот же вопрос. Другой вопрос, я немножко дополню его. А есть ли какие-то ключевые различия в высшем образовании России и США? Вот вообще в целом.
Ну, вообще, конечно, есть, потому что я начну с различий. Потому что, так сказать, нелегкая судьба меня один раз занесла в Гарвардский университет, и я посмотрел, как там это работает на уровне, правда, я не преподавал там, просто наблюдал со стороны. Но скорее наблюдал магистратуру. Это то, что у них называется магистратура. Магистратура – это система семинаров и наставничества. Это вообще не то, что потом... Это было в, я могу сказать, это было в начале 90-х годов, и это было совсем не то, что мы потом стали называть у себя магистратурой. Здесь у меня с Константином нет никаких различий. Потому что, кстати говоря, самый уязвимый элемент нашей системы образования – это та магистратура, которая содержательно повторяет, ну, как бы направление бакалавриата. То есть совершенно непонятно, зачем. Когда человек идет на другую магистратуру, возникает совершенно другой вопрос, а какое отношение твое бакалаврское образование имеет к твоему магистрантскому образованию? А вот когда она то же самое, тогда вообще, а зачем это? Но я вам так скажу, что любое образование – это термин, это прилагательное. Да? Оно ведь прилагалось, и вот эта замечательная по своей откровенности фраза господина Фурсенко, она ведь прилагалась к определенной экономической стратегии. Да? Стратегии встраивания России в глобализацию вплоть до потери суверенитета. Мы вот на эту стратегию, я думаю, ответ уже все получили, и ответ этот был дан, в том числе, западным партнерам. Но с точки зрения превращения российского образования из вещи, если хотите, до известной степени самодостаточной, которая иногда даже готовила людей универсалов, да, которые действительно готовили творцов, людей, которые должны были уметь создавать нечто новое, в технических людей, которые должны были выполнять некие технические функции в рамках разделения труда и глобализации. Концепция Фурсенко была абсолютно справедливой. Она была логичной, она была частью государственной политики. Поэтому здесь вопрос господина Фурсенко только с той точки зрения, зачем же он был лучшим учеником. Он ведь происходил из хорошей ленинградской академической семьи. Да? И вот он-то получил советское образование. Ну да, всех заставляли. Но зачем он был лучшим учеником? И зачем потом с упорством, достойным лучшего, наверное, применения, продолжал следовать уже на разных постах вот этой вот идеи, торпедируя все попытки что-то содержательно изменить в российской системе образования. Вернемся к американцам. Но это же фактически советская история, вернее, даже дореволюционная история. Да? Когда все очень многое зависело от того, к какому профессору ты попадешь. Да? Да ведь как очень там интересно. Я потом только понял, в чем смысл американской системы образования. А на эти разделения бакалавриат могут иметь все. Даже бакалавриат относительно такого престижного вуза, ну, конечно, не первые там десятки, не линии плюща и не тех учебных заведений, которые там крутятся, а в орбите лиги плюща. Да, ну, обычный один из там, по-моему, сколько, 1500 американских университетов, да? Ну, так это каждый может быть. И это, кстати, вот здесь я с Константином не соглашусь, это не ПТУ, это технику. Обычный американский университет, бакалавриат обычного американского университета, это наш советский техникум. Обычный, который в каждом городе в райцентре было по 2, а то и по 3. Да. Только в Америке они называются университетами,
колледжами,
как угодно они называются. Меня, кстати, в свое время, в 1983 году я поступил в Институт стран Азии и Африки, он там назывался при МГУ, сейчас называется МГУ. Английский его перевод был колледж. Я, как человек, испорченный приличным английским, так внутренне у меня было противоречие. College of Asian and African Studies. Я говорю, ну какой колледж? Это же техника. Так, но тем не менее. Ну вот, поэтому бакалавриат могут иметь все. Бакалавриат Лиги Плюща и вокруг нее могут иметь люди, которые что-то для этого сделали. Получили рекомендацию там, от какого-нибудь сенатора.
Родились в правильной семье.
Родились в правильной семье, ну, за деньги, там, платные вещи. Да? Написали какую-то выдающуюся там работу, сочинение, которое там заставило членов попечительского совета плакать. Да? Вот. Работает в ЦРУ. И я такую девушку одну в Гарвардском университете, она открыта, она никто, собственно, все знали, что она из ЦРУ. Ее послала учиться в один из очень престижных факультетов, Kennedy School of Government, школу государственного управления имени Кеннеди. Это, знаете, то, что это прям вот это вот круто-круто. Но рядом с ней на стуле сидел такой негритянский сержант морской пехоты, которому, вот ей оплачивал ЦРУ, а ему оплачивал корпус морской пехоты. Потому что они его выбрали, он там был, как по-нашему сказали, отличник боевой политической подготовки, им сказали, ты пойдешь в Гарвардский университет и будешь заниматься международными делами. Я не знаю, как сложилась его карьера. Мое ощущение, когда я его наблюдал, это был 91-й год, что ему нафиг это не надо было. Но, как говорится, начальство сказало, я пришел, и он, значит, все это делал. Но смысл системы? Смысл системы – это для того, чтобы подняться на ту или иную уровень градации, а это же социальный уровень. Одно дело, ты работаешь или закончил бакалавриат университета какого-то там центрального Теннесси, это один из самых бедных штатов. Другое дело, ты, что называется, Стэнфорд, Гарвард, там, Пердью университет, там еще-то. Да? А ты, что называется, это вот такой элемент социальной сегрегации, но с элементами социальных лифтов. Если тебя прям прет, ты можешь. А вот дальше начинается бакалавриат. Бакалавриат нельзя хороший окончить. Не, по блату можно. Ну, конечно. Ну, слушайте, там, за деньги по блату можно. Но этот процент сразу уменьшается. Да? Ты должен себя проявить. Ты должен себя проявить в бизнесе. Тебя корпорации пошли. Вот девушка-ЦРУшница. Она это был уровень магистратуры. Да? Вот. И это совершенно другая жизнь. Потому что там вся опора на самообразование. Нелегкая судьба, и на этом закончим. Просто вот такой вишенкой он был. Нелегкая судьба занесла меня в 1993 году в Анаполис, в военно-морскую академию. Там примерно та же система, только она называется по-другому. Это круче, чем военно-морская академия в Анаполисе, только академия береговой охраны. Это вообще, то есть, почему, не знаю, не спрашиваю, но это считается вот совсем круто-круто. И нам показывали кубрики, так, и вот как вот живут американские там, значит, эти курсанты. И на доске объявлений вот все открыто висит. Список литературы, которую они должны самостоятельно изучить, да, за какой-то период. Вы меня извините, там и Лев Толстой был «Война и мир», я думаю, что адаптирован и сокращен. Там были очень интересные книги, которые у нас читали только специалисты, там уже никакого спецхорана у нас, естественно, в 1993 году не было, но у нас это читали только специалисты про войну с Наполеоном. Поэтому, когда у нас некоторые юмористы говорили, что американцы думали, что они победили Наполеона, ну, кто-то думал, но точно не военно-морские, и я думаю, что не и в Вестпойнте примерно такой же, если не больше, список. Да? И я вам так скажу, вот это уже вопрос самообразования. Да? И вот если ты способен к самообразованию, но не хочешь, например, в науку идти, вот ты выходишь на этот уровень. Ну и что? Это как-то напоминает нашу магистратуру? По-моему, не очень.
В США есть бесплатное образование?
Конечно.
Есть, да?
Конечно,
потому
есть.
Я слышал исключительно, что там только все...
Нет, это
пусть,
все...
Пусть минимальное, но все-таки какая-то оплата
есть. Нет, ну, конечно, там есть и большое платное образование, это вообще одна из крупнейших отраслей, но вот в этой крупнейшей отрасли есть огромное количество калиток, куда даже высшее... На высшие, так сказать, уровни этого образования, в Гарвардский университет, да я и в Стэнфорде это видел, да, в Гарварде это вот я просто, вот, что называется, за одним столом в столовке сидел, так, куда люди попадали за бесплатно. Вы понимаете, что люди, которых послало учиться, прямо рядом сидели люди, которые платили деньги. Рядом сидел человек, за которого заплатило за вот этот курс обучения в магистратуре государство Израиль. Да? А рядом сидел вот такой здоровый парень, негр из морской пехоты, который, да мне бы автосервис у него на лице было написано, ну, послали, вот буду. И учился он же. Он все время на все семинары ходил.
Это не Ллойд Остин?
Нет, это не Ллойд Остин. Ллойд Остин как раз где-то там, значит, Шахер-Махер, Попадагер, там что-то рулил. Такого жулика, как Ллойда Остин, Министерство обороны Соединенных Штатов не знало никогда. Это вот жулик. И кончит он плохо. А это вот учился. А понимаете, что эти люди, которые вот, которым сказали, вот калитка, мы тебе ее открываем, а дальше ты должен учиться. Вы понимаете, что эти люди? Они обладают колоссальной лояльностью. Платят. Может заплатить за тебя штат. Может заплатить за тебя какой-то вот там социальный фонд. Может заплатить корпорация. Может заплатить вид вооруженных сил. Их немного. Основной вид образования, особенно там магистрантского, ну, это образовательный кредит. Вы берете образовательный кредит, но всю жизнь. Особенно, кстати, в экономике, там, в финансах и так далее. Но, тем не менее, даже там есть вот эти вот калиточки. Поэтому нет, там все, как все у капиталистов, там все гораздо хитрее, потому что если бы этот капитализм американский не был бы хитрым, да до холодной войны бы дело не дошло. Советский Союз бы победил бы году в 38-м, самое позднее. А получилось все немножко наоборот.
Вот продолжу тему, Константин, хочу и у вас тоже спросить. По поводу самообразования. Вот Дмитрий Геннадьевич говорит, что в Америке одно из ключевых вот этих направлений – это самообразование. То есть мы там тебе помогли, а ты сам в большей степени, понятное дело. А вот как у нас в России с самообразованием? Спрашиваю, почему. Не боюсь признаться, что мне бы самообразованием бы заняться бы поплотнее, скажем так. А вот вообще, вот по вашим наблюдениям, вот вообще, в принципе, люди у нас в стране в нынешнее время занимается самообразованием? Дмитрий Геннадьевич, это, кстати говоря, и к вам тоже будет вопрос.
Вопрос на самом деле шикарный, потому что он бьет в самую, скажем так, вот яблочко. Я вот оттолкнусь от того, что Дмитрий Геннадьевич сказал, что образование – это лишь прилагательное, да? И прилагательное, ну, я бы это понял как прилагательное к тому, какой ты человек, к, ну, грубо говоря, типу строя психики, что там у тебя внутри. Если ты подлец, и тебе дали прекрасное профессиональное образование, ты будешь профессиональным подлецом, который, ну, навортит еще, возможно...
С хорошим образованием.
С хорошим образованием, который навортит дел, которые вреда принесут гораздо больше, да. И я, ну, не знаю доподлинно, как вот в образовании, что называется, там, за рубежом, да, выше, наверняка так оно и есть. К сожалению, у нас... Да, в целом, одно из недостатков советского образования, угу. Да, но мы же все равно это наследие, да, то есть у нас вдруг ничего там такого радикального не случилось, кроме как переходу к Болонской, этой вот все, в принципе, западной системе. Это некая такая немножечко из-под палки, это немножечко больше зубрежки, да, ну, по крайней мере, я могу сказать за технические вузы, потому что, ну, вот я из той, прежде всего, среды, да, это там больше вот надо... И очень редкие студенты, да, которые, ну, действительно, вот им внутри вот оно нужно, и они сами идут, образовываются, спрашивают доп. К сожалению, достаточно редко. Я знаю, что, допустим, в медицинских вузах немножечко другая история. Вот у меня сейчас и племянник туда поступил, и друзья у меня некоторые есть в медвузах. По тому, что я знаю, да, там ситуация сложнее немножечко, потому что либо ты там самообразовываешься, и становишься, ну, все-таки с пониманием специалистом, либо ты, ну, либо вылетаешь, тоже там как бы вариант такой, да, либо, ну, ты становишься кем-то там посредственным, которым... То есть там гораздо больше, ну, нужен, как сказать, вот этот внутренний посыл, да, то есть потому что там, мне вот не один человек говорил про медицинские вузы, что там тебе нужно, вот тебе выдают учебник из серии, да, и вот тебе нужно на один с этим учебником и другими материалами заниматься. Я не знаю, хорошо это или плохо, если судить по тому качеству медицинских услуг, как сейчас их называют, да, это, возможно, не самый лучший подход, но здесь мне сложно судить. Так вот, переходя к вопросу, как сказать, прилагательному, да, то есть мы же еще говорим, хоть и говорим мы только про последнюю ступеньку высшее образование, да, на самом деле, конечно, оно невозможно, да, то есть по-хорошему, ну вот Масару Ибука, если я фамилию правильно, да, который вот основатель Toyota, он не зря книжечку свою написал «После трех уже поздно», и это некий такой сигнал, то, что самые основы, да, самые компетентные воспитатели, самые вот, они должны там, вот в том возрасте, в дошкольном работать, в детском саду, моя точка зрения, да, потому что, ну, Ванечка не научился, потом Ивану Ивановичу научиться очень сложно, вот, и постепенно к высшему учебному заведению, по-хорошему, наверное, должно быть так, если человек сформирован, у него есть привычка к обучению, обучение – это же труд, это не развлекаловка, это не игра, это труд, если есть привычка к этому труду, знаете, как товарищ Сталин писал в «Экономических проблемах», по-моему, «Социализма в СССР», один из последних его работ, что нам нужно, недословно, нам нужно труд сделать из необходимости, из обязанности главной внутренней потребностью человека. Да, это, согласитесь, совсем другая мотивационная структура личности. Так вот, в такой мотивационной структуре личности, когда человек, ну, по мере своего взросления, да, там, перестраивает свои там внутренние связи, да, и он к вузу, он должен быть уже, ну, полноценным человеком, конечно, вот для такой системы образования нужно, чтобы в конце были уже не столько... знаете, такие профессоры, которые тебе впихивают знания, как оно должно быть, а некие такие наставники, которые могут сказать: дорогой мой, вот список к прочтению, семинар тогда-то, вопросы, что называется, обсудим, какие у тебя будут. С моей точки зрения, это было бы более здравое, да, но она плохо накладывается на ту мотивационную систему, которая у нас есть в школе. В школе у нас сейчас какая система? Ну, по сути, зубрежки, книжная такая сугубо, да. Вот. Мало того, что у нас полностью убрали то хорошее, что было в Советском Союзе, я имею в виду хотя бы даже отношение учитель-ученик, Они, у них были личностные отношения, я знаю, то есть я учился в гимназии, хоть и в 90-е годы, да, но за счет этого у меня был жуткий интерес к физике, ну, я поэтому, собственно, к МФИ пошел, у меня был преподаватель, которому мы были интересны, понимаете, и у нас с ним были отношения, у нас был мальчиковый, ну, то есть у нас там мальчики сугубо физикой занимались, и он по-своему нам рассказывал, очень интересно, это зажгло во многих из нас какую-то вот эту тягу, да. Сейчас же это наследие того, 30-х годов, да, по сути, ну, к концу 30-го года система образования сталинская плюс-минус была уже выстроена. Это, ну, как бы наследие той эпохи. Сейчас у нас какая задача от учителей? Быть бюрократами, просто винтиками, передаточным механизмом. У них ни времени, ни мотивации с учеником какие-то личностные отношения выстраивать нет никакой. Да? Из этого, поэтому, в том числе, воспитательная функция уходит, выхолащивается полностью из процесса образования, да, и, получается, воспитывают кто угодно, только не школа, какие-то там интернеты и, не дай бог, еще что. Вот. И сейчас, соответственно, что у нас? Бюрократ, да, которому, вне зависимости от того, что предлагает образовательный стандарт, даже если сам учитель считает, что это вредный образовательный стандарт, остаются только те, кто принимает правила игры, они меняют обратно называтель стороны. Это просто винтик, который передаточный механизм. Вот там что-то там нарешали, грубо говоря, да, и он просто, ну, вот такой вот прокладочка, да, для того, чтобы. Ну, вот. И это, конечно, грусть и тоска, потому что, ну, вот, Дмитрий Геннадьевич, я здесь полностью согласен насчет того, что как, какая цель, да, вот если у Болонской там вот эта система была интегрировать нас в качестве придатка к вот этой мировой системе, да, мне понравилось, я, кто сомневается, такую цитату, мне просто давно она попалась, из учебника «Экономика» для 10-11 классов. Заслуженный учебник, это книга года, номинация там учебник 21 века, в общем, весь обласканный, да, Витапресс, господин Киреев его издает. И там его текст, такая преамбула, вот вдумайтесь, ничто, включенное в эту книгу, не должно интерпретироваться как представляющее взгляды МВФ, его совета директоров, правительства, членов или любого другого подразделения. Материалы, содержащиеся в книге, отражают только взгляды авторов. Понимаете? Ну вот зачем нужна такая... А ты там читаешь по смыслу? А там, собственно, взгляды вот этого самого и есть. То есть это какой-то абсурд, понимаете? То есть если что, я написал, что я тут ни при чем, понимаете? Ну это...
Ты хоть фразы поменяй местами, может быть, да, как-то слова поменяй местами.
Вот, поэтому, как сказать, заканчивая, да, свою речь, нужно помнить, что знание – это всегда лишь приданное к устрою психики, к тому, какой ты человек. Вот, и даже если ты где-то что-то недопонял, но ты вот искренне благонамеренный, ты для Родины, да, это будет лучше, чем если ты профессиональный, замечательный потом.
Я просто помню, что у меня в школе, я тоже учился в советской школе, учителя математики, физики, алгебры, геометрии, физики, а те, кто не понимал их предметы, в общем-то, были полулюдьми, скажем так. То есть, если ты гуманитарий, нет, ты неплох, ну, что поделаешь, не дано, как бы, да, это вот было такое, это по поводу вот зубрежки, потому что я вынужден был, потому что я всегда был слаб в алгебре и геометрии, вот теорему зазубрить, пожалуйста, или доказательство там, что-то такое, поэтому здесь, с одной стороны, согласен, с другой стороны, может быть, еще как-нибудь пообсуждаем эту тему. Дмитрий Геннадьевич, а что касается вот вашей преподавательской деятельности, много ли сейчас студентов, вы же в нескольких вузах преподаете, занимаются самообразованием и вообще стремятся к этому?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Во-первых, я хочу сказать, что я тоже гуманитарий и тоже испытывал примерно те же самые проблемы, но абсолютно в другую историческую эпоху. Поэтому это, видимо, такая история универсальная. То есть я человек, которому вот эта вот магия цифр недоступна. Ну, я да. Смаргиваю, говорю, не сморгнулось, думаю, ну, пошли дальше. Значит, я, во-первых, хочу отнестись, мне кажется, очень важно то, что сказал Константин. Вот у нас есть два разрыва в системе образования. Первый разрыв – это старшие классы школы и первый курс высшего учебного заведения.
Переход.
Мне кажется, что вот все-таки в советское время, и это было не хорошо, не плохо, но это соответствовало тем задачам, которые были. В советское же время сильно не все, а меньшинство шло в вузы после окончания школы. Кто-то потом получал высшее образование через вечерние там, вузы там, и так далее. Там была масса всяких возможных форм получить высшее образование. Но вот непосредственно после школы в вуз шло меньшинство. Теперь в вуз идет большинство. Поэтому а имеем ли мы содержательное вот такое вот право и вообще как бы целесообразно рассматривать последние курсы, последние классы школы и первый курс университета как нечто принципиально отличное. А ведь рассматриваем же. Мы считаем, ну вот укончил человек школу, вот это вот там поставил в правильных боксиках галочки. Но, слава богу, сейчас что-то надо написать. Представляете, а ведь были же времена, когда для того, чтобы получить вот этот вот аттестат зрелости, как он назывался в мои годы, да, не надо было ничего писать. Это ж фантастика, да? И в идеале те люди, которые это придумали, вели к тому, что вообще там ставь галочки, да, и все, и выбирай вариант. То есть, грубо говоря, школу низводили до уровня инструмента, который дает, ну, элементарные навыки, там, мыть руки перед едой, там, да, и, что называется, правильно угадывать тот квадратик, где надо поставить галочку. Но это, по-моему, надо по-другому вообще думать о том, как готовить человека к вузу. А может, вообще надо по-другому изменить этот подход? Так? Ну, не знаю. Кстати говоря, в некоторых странах социалистического, так называемого, содружества, для того, чтобы поступить в высшее учебное заведение, надо было либо отработать на производстве, либо отслужить в армии. Так? Не знаю, можем ли мы сейчас к этому вернуться, но, по крайней мере, точно совершенно, вот к нам приходят не студенты, на первый, я часто преподавал на первых курсах, на втором особенно, в вузы приходят не студенты, в вузы приходят инфантильные дети. И вот в этом вся проблема. Они пришли из школы, они продолжают думать, что это просто такая же школа, где совершенно другие правила. Если ты совершенно должен по-другому учиться, но есть достаточно много и гуманитарных специальностей, где вообще нет такого полноценного единого учебника. Хорошо, если он есть. А если его нет, где ты должен выбирать, где ты должен искать? Вот это достаточно сложный момент. И второй момент, это, конечно, момент, о котором тоже Константин сказал, это момент перехода на уровень магистратуры. От американцев, почему? Вот я считаю, что нужно ни в коем случае не воспроизводить, потому что опыт организации образования в США работает в США. Он, даже если вы посмотрите на американские университеты на Ближнем Востоке, в Европе, а их ведь не очень любят, этих выпускников своих там государственных органов, своих там, пока еще были национальных там каких-то немецких компаний. Почему? Потому что у них совершенно по-другому работают мозги, как говорил наш однажды верховный главнокомандующий. И, кстати, я настаиваю, что это ударение в данном конкретном случае правильно. У них мозги или мозги работают по-американски, а живут они в городе Париже, куда шли две кошечки из фильма «Волшебное кольцо», по пути давая концерты. Извините за эту репризу, но она просто очень вяжется с тем, что произошло. Американская система образования для США, но там она работает в качестве почти идеального социального фильтра. Ты способен выйти на следующий уровень? Следующий уровень осмысления проблемы. Следующий уровень самостоятельного суждения. Почему? Потому что человек с магистерской диссертацией, да, это человек, который обладает способностью к самостоятельному мышлению. Таких в США очень мало. Современному американскому обществу они в большом количестве не нужны. Любого американца, скажите, какой процент выпускников бакалавриата в России получил потом магистерскую степень, он скажет: ребят, вы чё? Это зачем? Да? А там, вот здесь фильтруется. И дальше уже этих людей назначают на руководящие должности в корпорации. Да? Посмотрите биографии американских генералов. Да вы там бей вот эту вот аббревиатуру не найдете. Там обязательно он где-то, и очень часто в гражданском вузе, должен получить магистерскую степень. Почему? Потому что это мышление, это способность принятию решений. Вот это второй разрыв. Ну, а третий, это отвечу на вопрос, который вы поставили. Слушайте, а я кто в вузе? Вот я вхожу в аудиторию, я кто? А я вам скажу, что я человек, который оказывает образовательную услугу, которую я должен, как называется, оказать, да, в рамках, которые мне предписаны образовательным стандартом. Я не могу, по идее, отклониться ни вправо, ни влево. Я должен выдать некий объем информации, который высочайший, как говорится, утвержден. Какое тут наставничество? И это при этом надо понимать, что мы еще некоторое время будем работать с поколением, которому вдолбили в голову, что препод, ну, во-первых, это лох, потому что был бы не лох, он бы сейчас бы здесь не работал. Это прям, вот я могу сказать, это процентов 90 студентов примерно третьего курса. К четвертому курсу их становится меньше, потому что они начинают понимать, что их тоже не взяли никуда на работу, и им тоже придется преподавать в том же вузе.
В лучшем случае.
Да. Так? Вот, да, в лучшем случае. Но на третьем курсе все уверены, а у меня много было, ну, там, меня заносило меня на третий курс, потом у меня было на втором. На втором это вообще прям всеобщее, да, что вот этот вот человек в аудитории, который тебе что рассказывает, это просто лошара. Да? Второе, социальный статус препода, ну, это вот официант, да, который должен красиво сервировать перед ребенком родителей, которые заплатили там иногда под миллион рублей в год, да, и он имеет право, он говорит: что-то мне тут супец-то жидковат, вот. Поэтому о каком тут наставничестве можно говорить? Я что, буду напрягаться, что ли? Да мне сколько ни плати, я напрягаться не буду. Потому что даже если вы будете платить очень большие деньги официанту, он все равно останется официантом, а вы для него останетесь клиентом. И этот официант, если у него будет возможность, если вы плохо себя ведете, он возьмет и плюнет вам суп. Я, конечно, так не делаю. Но, тем не менее, в голове почти у каждого препода вот это вот есть. И пока социальный статус преподавателей и высшей школы, и средней школы, и технических, особенно среднетехнических заведений, у нас сейчас возрождается вот это вот страта образования, среднетехническое, среднеспециальное образование.
Народу-то найти на преподавание.
А вот пока это будут официанты, сервирующие перед богатенькими буратинами некий салат из знаний и навыков. Что такое наше высшее образование? Это салат из знаний и навыков. В тот момент, когда это перейдет, так сказать, в фазу знаний и способностей самообразования, а навыки останутся где-то там в среднем образовании, в техникуме, в ПТУ, опять же, да? И преподаватель станет наставником, учителем, да? Ну, это совершенно, наверное, по-другому будет. Но для этого нашему государству надо тоже переосмыслить. А ему-то зачем такое количество людей, у которых высшее образование только в дипломе? и который никогда в жизни, получив диплом политологов, регионоведов, да, не будут по этой специальности работать. Иногда врачей, да, а будут работать на заправках. Да. У меня есть, например, знакомый в одном рукопожатии с Лондонской школы экономики, которая работает в автосалоне. Потому что ему это нравится. Я его маму спросил, я говорю, слушай, это же деньги стоило немерено. Можно было пропустить промежуточные фазы между школой и автосалоном? Не звонит больше почему-то. Вы знаете, как-то все, как-то контакт прервался. В этом смысле главная проблема, и здесь я должен... Вот у меня внутреннее несогласие с Константином, а вот по факту я должен встать на его сторону. А мы не определили место образования вообще и конкретно высшего образования, в частности, в нашей социально-политической системе. И пока мы этого не сделаем, мы можем ругать Болонскую систему, хвалить Болонскую систему. Мы можем ее перелицовывать. Это сейчас замечательное название — полное высшее образование. Да, это вот 5 лет, это сейчас есть. То есть бакалавриат был не полный. То есть,
ущерб,
то есть, да? грубо говоря, 20 с лишним лет вы выписывали дипломы о неполном высшем образовании. В мои годы давали после 3 лет, если человек вылетал, давали справку, и он писал в анкете, что у него неполное высшее образование.
Или незаконченное.
Неполное.
Неполное.
Нет, незаконченное — это такое, по-моему, неполное это называлось. Неполное высшее образование. А вы вместо справки о неполном высшем образовании выписывали за нехилые бабки, да, дипломы, которые оказались чем? Вот они что дали людям? Но это продукт того периода. Вот для того, вернусь к тому, что я начинал, для того периода было нормально. Неполное, а я жестче скажу, фиктивное высшее образование. А сейчас нам нужно настоящее высшее образование, после которой человек сможет работать по специальности. Скажу, какое высшее образование при Сталине? Оно же очень просто. Вот у технарей, у инженеров. Ты получал диплом инженера. Ты учился либо 5, либо 6 лет. Я, кстати, чтобы вы понимали, учился 6 лет. У нас была формула 4, плюс год языковой стажировки в стране с жарким и сухим климатом, и потом год еще мы доучивались, там шлифовали, писали диплом и так далее. То есть я по факту учился 6 лет. Инженер при Сталине учился от 5 до 6 лет. Он приезжал на завод. Вы что думали, его ставили на должность инженера?
Да нет.
Его ставили на должность помощника мастера. Мастер мог вообще быть без среднего образования, с церковно-приходским, но он знал, как это работает. И потом, ежели инженер оказывался стоящим, он становился его заместителем, а потом становился на его место. А если не стоящим, тогда его двигали в комсомольскую организацию, профсоюзную и далее везде. В партийные, как правило, таких не двигали, потому что, ну, там все-таки должны были быть серьезные. А в профсоюзы, в комсомол особенно, это милое дело. Вот давайте подумаем, какая система образования, она соответствует нашим социально-политическим задачам развитию нашей страны. Но только так, чтобы у нас мы не создавали 1,5 поколения людей, которым мы фактически сейчас сказали: ребят, у вас образование-то не высшее, а дипломчик-то ваш, что называется, надо еще вот доплатить столько, и, может быть, оно будет выше. Но, по-моему, это такая социально очень деструктивная и неправильная история была. Мне кажется, что она в плюс нам не пошла.
А за это кто-нибудь ответит, за эту деструктивность?
Хороший вопрос. И в ответ вы тоже знаете.
Я вот буквально такую ремарочку, потому что я внутренне рукоплескал, да, когда вы, Дмитрий Геннадьевич, говорили. Короткая такая история про то, что «Титаник», он был построен... Это была совокупность решения частных задач. То есть тот самый Винни говорит, частные задачи все были решены хорошо, но совокупно они не были решены глобально. Почему? Ну ладно, Титаник казалось, ну там это уникальное с айсбергом. Британик от одной единственной мины подорвался. 50 тысяч измещения тонн, понимаете?
Да,
это смешно, это невозможно.
Это времена, понимаете? Когда эсминцы держали по два попадания. На букете из трех мин больших подорвался советский крейсер «Максим Горький», так он еще его в строй ввели, не то, что он даже не утонул.
Так вот, чтобы мы так же, как «Британик», не затонули, нам нужно вот эту вот ось собрать. Зачем? Я вот действительно, как бы, очень верное замечание, да? Зачем? Вот я вот пример приведу, да, в том же сталинском, да, мы все время его хонь-хонь, все равно там была задача установить реальное народовластие, устранить паразитизм, как, в принципе, социальное явление одних над другими. И для этого должен быть другой человек. И для этого ему нужно быть хозяйственником. Для этого ему нужно методологию дать, чтобы он разбирался туда-сюда и так далее, и так далее. И поэтому мы были первыми. То есть первично вот эта вот цель, ось, над которой мы, собственно, это все закручиваем, собираем, у нас сейчас нет этой оси. Это грандиозный провал, как бы недостаток, который нам необходимо ее ответить самим себе на этот вопрос. И потом уже следствие, сколько нам нужно выпускников, нам нужно ПТУ, техникумы, кто нам нужен, это все следствие. Сначала вот этот ответ на этот вопрос, поэтому два раза да.
А я еще уверну и скажу маленькую историю, не знаю, можете вырезать, так?
Нет.
Да, значит, уверну такую маленькую историю. Вот у нас очень много говорят о решении, там, 40-го, если не изменяет память года, о введении платы за высшее образование. Но ведь Сталин решал. Сталинское руководство примерно те же задачи, что и сейчас, перепроизводство людей с высшим образованием при падении его качества. Там ведь все говорят, что ввели плату. Но никто практически не говорит, что те, кто учился на 4,5, денег не платили. То есть оплатили те люди, для которых диплом, ну, что называется, ну, статус был, да? Но это же стало статусно во второй половине 30-х годов иметь высшее образование. Кстати, потом этот же бумеранг был в 50-е. Помните, знаменитый, ты с поплавком или без поплавка? Со значком о высшем образовании или без? Это история. Любые исторические бумеранги, если ты их не проговорил, не отрефлексировал, не встроил в свои задачи, они всегда возвращаются. И было принято, да, очень жесткое решение, очень непопулярное, вой стоял большой. Но перетерпели полгода, там раз в полгода надо было плату, и получили резкий рост заинтересованности, успеваемости высших учебных заведений, отфильтровывания оттуда людей, которые пришли, да, конечно, пострадали многие люди, которые, ну вот, да, и это было. Но по факту, да, рост качества высшего образования был, ну, по сталинскими методам, жесткими. Но война была на пороге. Нам нужны были качественные инженеры, которые потом выиграли войну, да? Решая очень такие глубокие инженерные задачи. Атомную бомбу же они создали. Но ситуация-то, перепроизводство людей с образованием высшим, но средним и ниже средним, она же и тогда возникла. Поэтому, значит, вот есть что-то, о чем и в 50-е она возникла, а уж как она в 70-е, 80-е была, это не в сказке сказать, не первым описать, когда уже образование было бесплатно. Да, вот эти поколения дворников и сторожей с высшим образованием, да, которые читали на рабочем месте Стругацких. Ну, это же с песни соло не выкинешь. Да? Поэтому вот если это повторяющаяся ситуация, ну, давайте ее посмотрим. Как? Не будем воспроизводить американцев, тем более не будем воспроизводить идею французского образования, да, где есть три учебных заведения, если туда поступил так или иначе, ты человек, а дальше ты дальше. Да? И Германию, где ты можешь ходить учиться, не ходить учиться, да, тоже из личного опыта в Берлинский университет занесла меня судьба. Господи, я вот так посмотрел, думаю... А до этого, ну, там, в Колумбийском университете был, не, я говорю, вот я выберу, пожалуй, вот Колумбийку, потому что там хоть какая-то, хотя какой-то образец дисциплин. Поэтому ни в коем случае не воспроизводить, не копировать, а подумать. Ну, если ж не первый раз эта история. И не первый раз наше государство решает эту задачу. Успешно, частично успешно. Неуспешно, к сожалению, не решили, не решило брежневское руководство эту задачу. Не смогло, сил не хватило, воли, может быть. Но, тем не менее, об этом думать надо.
Ну, сейчас надежда есть. Давайте завершать на такой все-таки положительной ноте или может быть, не положительной. Надежда-то есть, Константин Дмитриевич?
Ну, надежда, она всегда есть. Главное, чтобы не получилось...
Вера есть, это понятно.
Вы знаете, я в этом отношении человек такой из практики немножко. Если я смотрю, есть какие-то практические, ну, то есть реальные, конкретные шаги в ту сторону, я могу сказать, ребята, вот это, вот все плохо, но вот здесь вот молодцы, хорошо. Я сейчас, к сожалению, может быть, я плохо информирован, но я, к сожалению, сейчас не вижу вот тех самых шагов. Есть сейчас разговор о том, что уменьшить там вузовское образование. Ну, не это, возможно, сейчас главное. Главное, да, главное, зачем его уменьшать? Возможно, эти ответы есть, просто до нас они не дошли. И вот мне очень хочется, чтобы не получилось, как в Финляндии. Я себе коротенькую опять цитату из статьи, которая восхваляет образование в Финляндии. Там же у них своя модель, мы сейчас, естественно, не будем. Цитата. «Дети не морочат себе голову математическими формулами, если они считают, что им это не нужно. Однако школьники с малых лет знают, как высчитать процент налога на будущий доход». Понимаете? Вот главное, чтобы вот так вот не получилось.
Потребитель?
Вот он, понимаешь?
Качественный.
Вот. Поэтому ответ на вопрос, он должен быть вот такой сталинский. А, ну, ждем-с.
Дмитрий Геннадьевич.
Запрос есть. Запрос на новое образование есть.
Снизов?
Да, конечно. Потому что внизу вырастает новая элита. Новые люди, в том числе с фронта. А образовывать их через систему тренингов. Это невозможно, это слишком большой слой. Мы понимаем, что у нас через специальную военную операцию пройдет несколько миллионов человек, в том числе несколько миллионов молодых людей, не пожилых там и так далее, и не кадрового офицерского состава, а молодых людей, которых нужно будет каким-то образом, и понятно каким, потому что они будут ощущать себя элитой, они будут ощущать себя победителем, это уже понятно. Они не будут ощущать себя побежденными и так далее. Им нужно будет дать то образование, которое сделает их в гражданской или предвоенной, как пойдет, жизни, полезными для страны. Поэтому запрос есть снизу. Есть понимание наверху, что дальше вот эта вот имитация бурной деятельности, она не работает. Поэтому рано или поздно решения будут приняты. Вопрос, чтобы эти решения были разумные и отталкивались от здравого смысла. И второй вопрос, чтобы не было поздно.
Тема образования всегда, наверное, будет очень актуальной, особенно у нас в стране, а особенно после того, как мы и сегодня тоже обсудили, что было такое, был такой уровень, как сталинское образование, да? И, в общем-то, этот базис до сих пор с нами и помогает нам выжить в какой-то степени, а может быть и в большей даже степени. Поэтому есть с чем сравнивать, есть какая-то альтернатива. Будем надеяться и верить, что все-таки запрос есть, как говорит профессор Евстафьев, наверху понимают, а это, наверное, ключевое. И будем верить и надеяться, что все-таки образование и самообразование, говорю это как человек, который, к сожалению, не всегда самообразовывается, но надо учиться, надо стараться как-то делать себя лучше, насколько это возможно. Ну и, в общем-то, сегодня мы попытались это обсудить, и какие-то все-таки выводы, хотя бы такие первоначальные, попробовали сделать. Я благодарю наших гостей, я напоминаю, Константин Антипин, основатель издательства «Концептуал», удачи, терпения, издательство замечательное, и, соответственно, пусть продолжает двигаться дальше, насколько это возможно, спасибо. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, профессор, который смотрит в мир, не любит, когда я его называю профессор, смотрящий в мир, профессор, который смотрит в мир, автор телеграм-канала «Профессор смотрит в мир». Подписывайтесь, кстати говоря, на телеграм-канал Дмитрия Геннадьевича Евстафьева. Там очень много интересного. Так же, как подписывайтесь на канал «Точка сборки», потому что вот видите, какие гости у нас приходят именно на этот канал. Мы пытаемся здесь собрать друг друга, себя, всех воедино, чтобы вместе все-таки было нам проще жить и двигаться дальше. Меня зовут Роман Шахов. Спасибо большое, что были с нами. Увидимся. Подписывайтесь. Ну и всех благ. Всего доброго.